Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А говорить мы продолжаем о русской живописи 1-3-19 столетия. Слушайте продолжение нашей беседы.
И вот вообще уж, коли мы, если мы заговорили про тему обнаженного тела на русской, в русской живописи, ведь для сравнения, знаете, опять-таки, вот у меня практика такая была в жизни, что я мог это лично наблюдать. Вот Петербург Эрмитаж и вот Петербург Русский музей. Но в Эрмитаже, поскольку там западное искусство, ну там практически все залы с обнаженкой. Прямо начиная с 13 века, да, как минимум, даже с 12-го, там еще переход от иконописи к живописи, до Эчента, все равно в любом зале будет, и вы можете прямо пройти и даже составить целую антологию, как менялось изображение человеческого тела, в том числе женского, на протяжении европейского искусства. Даже и сами критерии показа вот этой телесности, сами критерии показа вот чисто анатомически, даже они менялись, понимаете? И идеал красоты менялся, потому что я вам скажу, что если они, понимаете, если у Боттичелли идеал красоты — это вот стройная худощавая с ногами от плеч, то, скажем, у Рубенса... Понятно, да, совершенно.
Да, такая бабетта.
Чем больше, тем лучше. Да, мало тела не бывает, понимаете? Вот это и потом будет, понимаете? Будет Ренуар и будет Мане, понимаете, и так далее. Вот, то есть там это совершенно, и, кстати, я специально, поскольку мы на церковном канале, я хочу, чтобы никакой неясности не было. Ни малейшего антихристианства в этом не было, потому что, я обращаю ваше внимание, христианство никогда не отрицало телесность. Идеал чисто спиритизм, чистая духовность и полный отказ от телесности, это учение философа Платона, вот, который потом в христианство делал интервенции, но само христианство никогда не отрицало телесность, и более того, трактовка нашего Спасителя Иисуса Христа как Бога-человека, оно предполагает наличие обоих начал.
Конечно.
Монофизитское учение, которое Христа трактовало только как Бога, носило спиритологический характер, но православие отвергло это учение. Поэтому еще раз подчеркиваю, ни малейшего. Другое дело, что традиция в православии была все-таки насыщена платонизмом в этом плане. Вот вообще ведь... Я вам скажу, по-моему, об этом говорили, вот три направления в христианстве: католичество, православие и протестантизм. Да. Но я сейчас не беру древневосточное христианство. А христианство вообще само стоит на двух китах культурной традиции: античная и древнееврейская. И вот это уже классика, что в протестантизме преобладает древнееврейское культурное начало, в католичестве преобладает античное культурное начало, а православие все время на протяжении продолжение своего пути пыталась и продолжает пытаться найти нечто среднеарифметическое между этим. Вот, католикам было проще, они опирались на античную традицию, там телесность всегда была, никогда не была табуирована, поэтому там это в изобразительном искусстве шло, и не только в изобразительном. Ну, скажем, я вам приведу элементарный вариант. В русской литературе описание интимных отношений мужчины и женщины открытым текстом впервые это Бунин и Набоков. Это уже 20 век.
Да.
Для справки, в европейской культуре Боккаччо это сделал лет так за 700 до того.
Да,
понимаете?
Да.
И тоже открытым текстом. Так вот. И вот если об этом говорить, то в русской живописи вообще, если вы... Просто есть этот момент интересный. Было всего три точки, когда вообще можно было не то что как какую-то тенденцию, а просто увидеть изображение обнаженного тела, в том числе женского. Первое — это наш как раз разговор, вот академисты и романтики, первая половина 19 века. Вторая — это Серебряный век, потому что у передвижников эта тематика просто отсутствует. Вообще, от слова совсем, понимаете? Единственная картина передвижников, на которой можно увидеть обнаженную женщину, это картина Репина-Садко, где есть русалка.
Да, да, да.
Исключительно поэтому. И третье, как ни странно, это советские 20-е, начало 30-х годов, когда был Дейнеко, когда был Пластов там и так далее. Но об этом будет отдельный разговор. Потом суровый стиль и так далее.
Да.
Вот. В общем, я к чему это рассказываю, что здесь парадоксально совпали интересы, парадоксально совпала тематика, эстетика, и поэтому размежевание, то, которое было в Европе, оно здесь места не имело, размежевание произойдет в следующую историческую эпоху. А пока что они, как бы говоря словами Вольтера, возделали свой сад и, в общем, делали это фактически совместно. А вот сейчас надо, конечно, сказать, прежде чем начать, вот кто представлял нам эту культуру. Значит, я еще раз повторяю, что ниточки прорастают из конца 18 века. Если мы посмотрим биографии художников, у них даже даты рождения очень у многих приходится, ну, на последние годы правления Екатерины II. Где-то вот так, на 80-е, вот так вот, чтобы они сумели в эпоху Павла чуть-чуть как бы набраться, войти в сок и реализоваться уже, когда Пушкин напишет «Дни Александровых. Прекрасное начало», или, кто помоложе, естественно, в Николаевскую эпоху. Да, надо сказать, что мешало и что помогало художникам. Мешали социальные рамки. Ну, например, многие из художников были по происхождению из крепостных крестьян. Значит, все ужимки и прыжки дореформенной России тут проявлялись. Вот, хотя происхождение художников было разное. Были дворяне, были казаки с Украины именно, опять украинская линия. Вот, были из военных, были из крестьянства, то есть были обрусевшие иностранцы. То есть обычная история для российского искусства. Что помогало? Существование такой организации, как Общество помощи художникам.
Она была создана?
Она была создана, причем создана при непосредственном участии и как бы постоянном попечении императорской семьи. Вот. Это, правда, взаимоотношения художников с этим обществом, забегая вперед, скажу, как и с академией, были не всегда ровными.
Ну, то есть сегодня, если, грубо говоря, говорить, это союз художников, конечно, общественные нет, это что-то нечто другое.
Знаете, я хочу вам сказать, что...
Как у нас, союз композиторов,
вы знаете,
союз
вот
театральных
я сам,
деятелей.
Да, я хочу вам сказать, сейчас на меня многие обидятся, если кто слушает, но я бы близко рядом не поставил современные творческие союзы вот с теми, которые тогда существовали.
Которые были.
Да, причем я, знаете, почему скажу, потому что... Эти создаюзы, дело в том, что давайте называть вещи, кто создал всю систему современных творческих союзов. 3-4 хором, правильно, Иосиф Виссарионович Сталин.
Сталин.
А Сталин создавал это для чего угодно, но только не для помощи творцам и не для того, чтобы они могли творчески раскрываться и так далее. Это совсем не та система. Эти союзы создавались для контроля.
Ну да.
Исключительно для контроля, в первую очередь идеологического, а кроме того, собрав всех...
Цензурирование, в том числе, безусловно.
Цензурирование, смертного цензурирования буквально. Поэтому помощь, общество помощи художников было, конечно, совершенно другим, хотя бы потому, что оно совершенно реально художникам помогало. Помогало
вот этот общество помощи художникам,
которое, да, то императорское,
которое называлось.
Да,
оно... И цель создания была именно помощь.
Да, ну, во-первых, деньги там были элементарно, потому что ниточки за это общество находились в руках обычно государя-императора. Mm. Скажем, Николай I, ну, тут палка о двух концах, Николай I, мы еще вернемся к его деятельности, вот, он тоже ничего так просто не делал, вот, и тем не менее, все-таки там реальная помощь была, там могли быть реальные заказы. Скажем, забегая вперед, скажу, в это время строился Исаакиевский собор, например. Это очень хорошая кормушка была для художников и возможность реализоваться, да, так сказать, работать там, вообще расписывать собор.
Потом тогда, простите, ведь исходные материалы художникам тоже были нужны. А тогда была какова ситуация с красками, с материалами?
Естественно.
Из чего все нужно было готовить?
Так самое главное, картину должны были купить.
Купить, да, в конечном итоге, да.
Ведь художник, ну, поэт или композитор может писать в стол, хотя это первый вариант к онкологии для человека.
А художник в стол писать?
А куда ему надо где-то это все складировать элементарно, понимаете?
Ну да.
Вот, и мы знаем, что были предельно трагические судьбы, как у грузинского классика Пиросмани, к примеру, в дальнейшем. Да. Так вот, это общество не дало ни одному из этих художников попасть в такую ситуацию. Материально бывало по-разному, кто-то был хорошо обеспечен, кто-то, как многие, доживал жизнь, так сказать, весьма скромно, вот. Но на папертнике никто не оказался, понимаете, и картины их сохранились, но большинство картин сохранилось. Потому что у некоторых художников были ситуации, что они там, скажем, картины хранились исключительно в дворянских усадьбах. В 17-м году начали их красного петуха пускать, и, соответственно, мы многое потеряли. Тем не менее, как бы, в общем, здесь этот момент все-таки поплавком был, безусловно. Ну и какие-то там премии от Академии художества и так далее. Так вот, значит, начать надо с того, что происходит настоящий прорыв в академической области, пока первоначально держат планку академисты, в сфере сразу нескольких направлений. Значит, еще раз подчеркиваю, это историческая и мифологическая живопись и обращение к непарадному портрету и к пейзажу.
Пейзаж.
Да, пейзаж, да. Забегая вперед, скажу, в российской живописи потом займет очень почетное место. И вот какие художники нам представляют вот этот великий прорыв? Ну, один из старейших — Василий Шибуев. Да. Вот его можно считать в некоторых отношениях отцом-основателем всего направления, как раз портретист и пейзажист. Вот, хотя он и к исторической тематике обращался. Историческая тематика на картинах того времени, она вообще представлена очень своеобразно, если брать, скажем, как бы наши последующие представления. Ведь дело в том, что мы, когда говорим об исторической тематике в русской живописи, у нас, естественно, в первую очередь на память приходит Репин, Суриков и Верещагин.
Да.
Да. Но там совсем другая эстетика. А если вы посмотрите на исторические картины русских художников того времени, в том числе и на тему родной истории, скажем, у Шибуева, у Яковлева, там, ну, забегая вперед, скажу, там, скажем, у Григория Сороки, к примеру, там, в дальнейшем, те, кто к этому обращались, мы что увидим? Во-первых, ну, я вам так скажу, я приведу один пример, который сразу вас развернет как бы в нужном направлении восприятия. Вот едва ли не самый знаменитый скульптурный памятник России вообще. Это памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.
Да.
Один из самых главных вообще визуальных символов нашей страны. Но если вы внимательно посмотрите на этот памятник, даже не обязательно в Москве бывать, это же можно на репродукциях.
Конечно.
Вы увидите, что Минин и Пожарский изображены в виде античных героев. Они полуобнаженные, Ну, кто в России, так сказать, тогда ходил полуобнаженным, да еще, так сказать, если учитывать, что свой подвиг они совершили где-то ближе к сентябрю месяцу, понимаете? Вот, это вообще не совсем другое. У них античное оружие. Понимаете? То есть это явление, но, между прочим, точно такой же образ и на памятнике Суворову на Марсовом поле в Петербурге. Если вам не сказать, что это Суворов, вообще не догадаетесь, потому что там даже портретного лица нет. Там изображен древнегреческий бог войны. Понимаете? Вот это явление, между прочим, было общеевропейским, но, опять-таки скажу, если вы приедете в польскую столицу, там будет в центре прямо памятник национальному герою Польши князю Юзефу Понятовскому, работы великого датского скульптора Бертеля Торвальдсена, и он изображен в виде древнеримского героя. Поляки даже, кстати, немножко сетовали, потому что они хотели бы увидеть его в конфедератке, там, ну, как бы все с польской национальной.
Вот это, вот это и есть, что мы называем консерватизмом, да?
Это, нет, это просто, это классицистская традиция.
Да, да.
Поэтому, например, если будем смотреть русские исторические картины этого времени, то мы увидим, например, скажем, ну, во-первых, там очень многие картины посвящены Киевской Руси, там и крещение князя Владимира, или там, например, у Алексеева знаменитая картина на единоборство Мстислава Тмутараканского с князем Ридаде. Вот, ну, мы же знаем, что Ридаде черкес, там, понимаете. А они изображены как схватка там Геракла там с каким-нибудь там Тезеем и так далее. Вот они обнаженные, понимаете, и так далее. Там точно такие же варианты могут быть и Аминины Пожарском и так далее. Вот, то есть... Ну, это просто, эту эстетику надо просто принимать как данность, да, понимаете? Да. Вот, она нисколько не хуже и не лучше других, понимаете? Забегая вперед, скажу, когда у нас в 20-е годы возникнет стиль сталинян, как его называют, мы когда-нибудь до него доберемся. Между прочим, стиль сам по себе, как бы имеющий полное право на существование, то на Западе это назовут коммунистическим классицизмом, понимаете? Да, и изображение... скажем, героев Великой Отечественной войны, героев там гражданской войны и так далее. Четко эта же эстетика вытанцовывается, абсолютно. Особенно в архитектуре там, но и в культуре тоже. Московское метро, съездить по кольцевой линии, посмотреть, впечатлений будет более чем достаточно. И вот здесь, пожалуй, переломным с точки зрения стиля будет деятельность великого, без всяких кавычек, художника Федора Бруни. Вот это очень интересный момент. Кстати, из всех художников он был, пожалуй, самым в бытовом, в житейском плане удачливым в этом плане. Вот, ну, дело в том, что его прямо лично патронировал Николай I, и поэтому он имел возможность заказы делать. Ну, главные оформитель Исаакиевского собора.
Да, да. Вообще... То есть в данном случае, как по той притче, да, художник должен быть всегда голодным, то есть в этом случае его это не...
Нет, да, нет, в этом случае, да. Видите, он обрусевший итальянец, вообще-то Фиделио Бруни, вот его отец тоже художник, работал в России, вот сам этот Федор Иванович уже, как его назвали, Бруни, он потом ездил на родину своих предков в Италии, учился, там очень надолго загостил, Николай I ему именным указом: возвращайтесь, вас ждет великие дела в России, там он очень долго возвращался, по дороге заболел желтой лихорадкой, где-то лечился, то есть Николай ему 3 указа вслед выслал, что, говорит, ждем, ну, приехал и не прогадал, а умирать поехал опять туда, да, вот, но в любом случае этот художник неотделим, что называется, от российского искусства, чистый академист. Вот за что его в советские годы недолюбливали, и ни в одном этом самом, ни в одном справочнике не прочитаете, что это великий русский художник, просто упоминается, вот, а он, безусловно, был великий. И я отсылаю вас, прежде всего, к грандиозной просто по размерам картине «Медный змей», да, на библейскую тематику, так сказать, из книги пророка Моисея. Это вот, я еще раз говорю, в русский музей попадете, там просто эта картина занимает, ну, она пол стены занимает. Да, вот так огромная картина с очень таким суровым цветовым колоритом.
Решением.
Да, да, вот, но это гений, безусловно. Безусловно, гений.
В чем главная, главная мысль этой картины?
Ну, как идея. Да, как написано было в справочнике советской эпохи, в картине нашли выражение реакционные тенденции эпохи Николая I. Но там сюжет, как на народ был наслан мор,
да,
и
да.
спастись можно было только вместе с пророком Моисеем встать под медного змея.
Да.
И вот кто туда становится, тот спасается, все остальные корчатся в конвульсиях. Вот. Но во всяком случае библейская тематика, просто поднятая на грандиозных совершенно вот таких. Ну, между прочим, напомним, что это же еще эпоха ампира, понимаете? Mm-hmm. Ампир — это классицизм под увеличительным стеклом, понимаете?
Да.
Вот эти мотивы
вот
как бы...
Вот все-таки фотография, которая появилась, наверное, гораздо позже, вот и до сих пор, да, и
да.
сейчас цифра уже... не заменит реального художественного искусства.
Конечно,
невозможно.
Нет, просто дело
в том... какая фотография может сравниться с таким полотном?
Видите, я хочу вам сказать, просто это все равно, что выяснять, что было раньше, курица или яйцо, понимаете?
Ну да.
Да, или физики и лирики. Это совершенно два самостоятельных вида искусства. А репродукция впечатление дает, но до известных пределов. Вот я, знаете, опять-таки скажу свое личное впечатление. Слушатель может полностью списать это на мою субъективность. Вот «Черный квадрат» Малевича, он же хранится в Эрмитаже, как известно. Так вот, репродукции есть в любом энциклопедии, и там ничего особенного. Ну, черный квадрат и черный квадрат. Как Илья Глазунов всегда издевался на эту тему. Поднимите руки, кто из вас не сможет нарисовать черный квадрат. А я отвечаю, черный квадрат нарисовать может кто угодно, а черный квадрат Малевича мог нарисовать только Малевич. Потому что я, когда впервые эту картину увидел живьем в Эрмитаже, мое личное впечатление меня охватило... судорожное паническое чувство. В этой картине заложена какая-то магия, какая-то химия. Я бы назвал ее не черный квадрат, а черная дыра.
Дыра.
Да, потому что если на нее долго смотреть, она начинает всасывать тебя. Это великая и страшная картина. Понимаете, и ни одна репродукция...
А казалось бы, просто сажа, черная сажа, да?
И нет, что? Нет, вот мы когда доберемся до эпохи русского модерна, мы еще сто раз к этому вернемся. Теперь я хотел бы сказать об удивительном художнике Григории Лапченко. Вот как раз еще одна украинская интервенция в этот самый... в русское искусство. Между прочим, интересный факт, что Лапченко был женат на итальянской женщине, которая была его натурщицей. И есть версия, что для того, чтобы ему на ней жениться, он был вынужден временно перейти в католичество. Вот. Но это тот же случай, что с Ломоносовым, как известно, да, потому что жесткие законы, в общем, поэтому иначе бы он не смог ее вывести. То есть есть версия, что он там вот так вот для виду сходил, потом сюда вернулся, там чуть ли не вторично перевенчались и так далее. Я почему вспоминаю? Дело в том, что Лапченко художник на стыке академизма и романтизма, и вот Лапченко как раз пионер эротической линии в русской живописи. А натурщица это была его собственная жена как раз. И вот мы ее можем увидеть... в самой знаменитой картине Лапченко, которая хранится как раз в Русском музее, вот в том же самом зале, «Сусанна и старцы».
Да-да-да.
Но этот сюжет вечный, как вы знаете, со времен... Вообще, знаете, я посчитал лично вот только тех картин, которые мне известны на этот сюжет. Где-то я насчитал картин 15 у разных художников. Ну, есть у Рубенса, есть у Артемизии Джентилески, есть у голландских художников. В России это Лапченко. Вот. И на мой субъективный вкус это самая блестящая картина на данный сюжет.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о русской живописи первой трети XIX века. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.